церковь, созданная на контрастах. Это наша с вами сегодняшняя тема. День рождения церкви. Естественно, о чем можно говорить в этот день, конечно, будем говорить о церкви. Ну, хотя о многом, так как называется Троица, вот в этот день произошло исполнение обетования Отца. Сошел Дух Святой. И в этот момент и образовалась-то Церковь Христова. И я хотел бы предложить для сегодняшнего размышления, как основной текст, послание в Эфес, 2 глава, с 14 по 16 стих. Итак, с 14 стиха. «Ибо Он есть мир наш, Христос». 14 стих, 2 глава, послание в Эфес. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Аминь. Вот простые стихи, в то же время они могут показаться сложными. Но вот во всех трех стихах есть некие такие элементы, которые повторяются во всех трех. Вот так видите, какие слова общие. Вот посмотрите, например, слово «мир». Видите, да, в 14 стихе есть. Он есть мир наш. 15 стих «устрояя мир». 16 стих «примирить обоих». Вот во всех трех стихах. И во всех трех стихах есть, например, вот такое слово. Посмотрите. «Преграда». 14 стих, 15 стих «вражда». 16 стих «вражда». Вот две контрастные вот эти вот вещи. Вот есть вражда, а Христос пришел для того, чтобы примирить, для того, чтобы дать мир. И интересная вот такая вот вещь есть. Посмотрите, увидели, как закрасилось или нет? Посмотрите, 14 стих «из обоих одно». 15 стих «из двух одного». 16 стих «в одном обоих». То есть вот во всех трех стихах есть все три вот эти элемента. Речь идет о создании Христовой Церкви. Церкви из иудеев и язычников. Церкви, где объединяются совершенно разные вещи. Из двух совершенно разных одно единое целое Церковь Христова. Посмотрите внимательно. Это очень интересные стихи. И этот праздник Пятидесятницы, он был известен задолго до рождения Христа. Кажется, вот в этом году у нас в церкви изучалась книга Левит. Или в том году изучали, да, в одной из групп. Вот в книге Левит, если вы откроете 23 главу, эта глава говорит об основных праздниках, которые должны были праздновать иудеи. Постановление Божие, Бог сказал, вот праздники, которые вы должны праздновать. И там их перечислено 8. Среди них перечислена суббота. И перечислены такие праздники, как Пасха. На следующий день после Пасхи начинается праздник, напомните какой? Опресноки. Он празднуется целую неделю. Первый день священное собрание, последний день священное собрание. То есть, можно сказать, опресноки начинаются с Пасхи. Потом очень интересный праздник приведен, и не указана дата, когда нужно праздновать этот праздник. Праздник потрясения первого снопа. А первый сноп у нас кто? Первенец из мертвых – Христос. И неудивительно, что с веками они соединились, эти три праздника. И вот опресники начинались с Пасхи, и в этот же день было принесение первого снопа, этот первенец. И написано, что... Давайте, по-моему, я этот стих даже вывел в презентацию. Сейчас. Нет. Будем так его читать. 23 глава, 15-16 стихи я прочитаю. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель». 7 полных недель – это сколько? 49 дней, совершенно верно. «До первого дня после 7 недели отчитайте 50 дней. Тогда принесите новое хлебное приношение». 21 стих. «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваши, в роды ваши». Вот сегодня мы с вами и созвали, да, священное собрание в 50-й день после первого снопа. И как происходило, в день Пятидесятницы выходил первосвященник, и он брал два хлеба, и вот так вот он стукал как бы один от другой потрясение этими двумя хлебами. Слушайте, он не понимал, что он делает. Ну вот надо было так, вот он так выходил и делал. Он же не знал, что иудеи, язычники, из двух одна церковь будет, что вот они вот два эти хлеба будут. Ну он так делал, слава Богу, что это прообразы, а мы понимаем, в чем эти прообразы состояли. Вообще, евреи, интересно, они не понимали Божьего плана. Вот они читали Священное Писание, вот у них было дано им 39 книг. Ветхий Завет, и они знали их очень хорошо. Каждую субботу они читали, начинала суббота у них в пятницу, читали. В синагогах они это изучали. И тем не менее, многих вещей они не понимали, они даже не подозревали о Божьем плане. Ну то есть, они наизусть знали слова обетования, которые даны были Богом Аврааму. «В тебе благословятся все народы». И при этом они понимали, что они народ Божий, что они исключительные. И вообще, знаете, странно у них преломлялось. Хотя, с другой стороны, все нации в мире имеют одинаковую особенность. Все нации в мире считают себя исключительными. Абсолютно исключительными. Не просто исключительными, потому что он самый умный и самый красивый, да? А исключительный Богом избранный. Вот с кем ни поговори, все исключительные. Вот представьте, вот сейчас у нас разные национальности сидят. Каждый о себе. До того, как вы ко Христу пришли, да? Каждый относится к исключительной нации. Вот с кем я не разговаривал, русские, евреи, узбеки, эстонцы, армяне, таджики. Вот с кем не разговаривал, каждый считает исключительной своей нацией. И Бог особенным образом относится к этому народу. Бог хранит именно этот народ. Вот. То есть, ну, евреи, в принципе, в этом были не особые такие, да, но тем не менее, да. И первое десятилетие после создания Церкви Божией на земле, церковь все воспринимали как некая иудейская секта. Ну, то есть, это какая-то группа людей, которая вышла из недр иудаизма, и, ну, так и воспринималась. Но, тем не менее, год за годом, десятилетие за десятилетием, становилось все меньшее количество евреев, все большее количество язычников обращалось. Итак, мы с вами посмотрим два этапа создания церкви, образования церкви. Вот в два этапа все люди имеют возможность войти в церковь. И первый этап, конечно, это был иудеи, день Пятидесятницы, то, что мы сегодня с вами и говорим. Открывайте, пожалуйста, Деяния апостола, вторую главу. Простите. Деяния апостолов, 2 глава, 2 стих. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Сколько их там было человек? Около 120, совершенно верно. И вот все люди, которые собрались в этот день на праздник в Иерусалим, те, которые пришли, собрались от этого ветра, они слушали, как они говорили о великих делах Божьих. Потому что, ну вот мы с вами говорили, 8 основных праздников в 23 главе книги Левит упоминаются, но так как 3 объединились в один, то было 6 основных праздников. И из этих 6 праздников они делились ровно пополам. 3 праздника были такие паломнические, когда нужно было приходить. Когда нужно было приходить в храм, потому что был только в Иерусалиме. Это у нас праздник Пасхи, это праздник Пятидесятницы и это праздник Кущей. И другие 3 праздника, они были, их можно было отмечать у себя дома, или нужно было отмечать у себя дома. Так вот, в день Пятидесятницы в Иерусалиме собиралось наибольшее количество людей, потому что так складывалась роза ветров, так как все-таки рядом море, и многие приплывали, приходили караванами из других стран. В день Пятидесятницы наибольшее количество людей собиралось в храме. И вот они слышат, там перечислены 17, по-моему, местности, откуда люди эти приходили, и они слышат эти 120 человек, как они говорят о великих делах Божьих. И что было результатом? Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000». Вот сначала около 120, потом около 3000. Вот она, первая церковь, которая состояла из иудеев и прозелитов. Это иудейская часть церкви. А вторая часть церкви – это один хлеб, который был в руке у этого первосвященника. Второй хлеб – это язычники. Вот второй этап мы с вами напишем здесь – язычники. И открывайте, пожалуйста, Деяния апостолов, 10 главу. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». 3 стих. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал ему: Что, Господи?» Посмотрите, вот очень интересно, это особенность, которая всегда везде встречается. Бог посылает ангела. Ангел – это посланец, да? Человек, видя ангела, понимает, что ему нужно разговаривать не с ангелом, а что с ангелом говоря, он говорит напрямую с Богом, что через ангела отвечает ему Бог. Поэтому Корнилий отвечает ему: «Что, Господи?» А ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». И дальше описывается, как произошло вот это призвание. И когда Петр откликнулся, и он пришел, причем пришел сразу же, как только ему сказали, и вот он зашел в дом Корнилия, и Корнилий ему говорит, 33 стих: «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел». Ну, он рассказал ему, как к нему ангел пришел и так далее. «Я пришел к тебе, и ты сказал, тотчас я послал тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящим языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому что потом они просили его побыть у них несколько дней. Аминь. Итак, что произошло в первый этап, когда иудеи? Вот эти 120 человек, на них сошел Дух Святой, а были люди с очень многих областей. И вот они говорят, что произошло чудо, это свидетельство этих людей. Мы не все ли они галилеяне? Как же мы слышим их, говорящих нашим наречием, о великих делах Божьих? То есть эти люди слышали, ну, там было больше 3000, если только 3000 покаялось, да? Эти люди слышали, как эти 120 человек говорят на их родных наречиях, на их родных языках. О чем? О великих делах Божьих. Что происходит во второй этап? 6 человек вместе с Петром, всего 7, они приходят в доме Корнилия, проповедуют, сходит Дух Святой. И вдруг они слышат, что они начинают говорить на языках. Так написано, да? Он слышит, потому что они говорят, а эти слышат и понимают. И вот эта вот фраза, которая повторяется 5 раз в Деяниях апостолов: «Так же, как и мы». «Так же, как и мы в начале». То есть Бог дал такое же знамение, чтобы не было никакого сомнения у тех, кто присутствовал, что вот теперь и язычники тоже сопричислены к Церкви Божьей. И вот они приходят, возвращаются радостные, ну, представляете себе, да, вторая часть церкви, вот второй хлеб, который потрясал священник, первосвященник, присоединяется к церкви. Они возвращаются радостные, и когда они приходят в Иерусалим, читаем следующую главу, 11, 1 стих. «Услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что и язычники приняли Слово Божие, и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, как ты ходил к людям необрезанным и ел с ними?» То есть, понимаете, для еврея было сложным вообще принять эту мысль, тем более согласиться с этой мыслью, что Бог одинаково относится к язычникам так же, как и к ним. Они же избранный народ. Как это Бог точно так же язычникам? И причем даже верующие люди, христиане, им настолько сложно вот это вот принять, согласиться, что язычники равны в правах с евреями, в правах на Бога. Да, то есть Бог это наш Бог, да, вот. И что Бог одинаково любит евреев и язычников, для них это было абсолютно непонятно. И что отвечал Петр другим апостолам и братьям? Читаем дальше, с 4 стиха. «Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, в городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих зверей, присмыкающихся птиц небесных, и услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. То есть Петр... И так-то он был правоверным иудеем, да, пытающимся соблюдать все. А тут, когда он еще и Христа принял, он никак не мог отказаться от вот этих своих, извините, еврейских штучек. Да? И даже когда Бог ему сказал, бери и кушай, он святее Бога. То ты что, не знаешь, я никогда этого не делал, и как я могу это сделать? Богу пришлось три раза повторить ему для того, чтобы он понял, что ему нужно это взять, заколоть и есть. 11 стих. «И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». То есть нельзя было иудею обращаться, общаться так с язычниками. Язычник пришел, позвал в свой дом. Да ни в коем случае нельзя. Бог подготовил сознание Петра с помощью вот этого полотна, которое три раза спускалось. Да? Он подготовил его, чтобы он понимал, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым, и сейчас что-то должно произойти. «Дух сказал мне, 12 стих, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев». То есть они всем представительством, семь человек, сейчас пришли в Иерусалим и отчитываются. То есть они находятся, вот семь человек, все вместе стоят. «И мы пришли в дом того человека». 13 стих. «Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, пошли в Иопию людей и позови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». То есть с первых дней церковь составляла только из евреев и прозелитов. Но, знаете... Потом вошли язычники, вот этот момент мы сейчас с вами прочитали. Вообще, вот первое время, первые десятилетия, два, конечно, количество христиан-евреев было гораздо больше, чем христиан-язычников. Христиан-язычников, потому что, ну, посмотрите, там 3000 человек сразу, потом 5000, а здесь всего лишь один дом Корнилия во втором этапе. И вот первые три Евангелия, они были написаны больше, как бы ориентируясь на еврейскую аудиторию, ну, особенно Евангелие от Матфея, особенно ориентировано на евреев. Но три Евангелия были закончены полностью и уже стали циркулировать примерно в конце 50-х годов. Когда Иоанн пишет свое Евангелие, вы, наверное, все обращали внимание, что Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от трех других Евангелий, потому что он его пишет уже, ну, лет около 40 прошло после того, как были укомплектованы эти три Евангелия. То есть, я говорю, к 60-му году уж точно они уже были переписаны и распространяемы. А Евангелие от Анны было написано примерно в 95-м году от Рождества Христова. То есть Иоанн очень хорошо прочитал все эти три Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки. Он сам был свидетелем этому. И что-то из того, что он читал, он думал, эх, я бы это по-другому описал или еще как-то. Но ситуация уже настолько поменялась к 100-му году, вот 95-й, 100-й год, когда было написано Евангелие от Иоанна, церковь уже не состояла в большинстве из иудеев. Наоборот, так как уже открывались церкви через служение апостола Петра, через служение апостола Павла, через служение Варнавы, когда Павел с Варнавой, помните, разделились, да, после первого миссионерского путешествия, открывались церкви среди язычников, уже язычников, церковь в основном состояла из язычников, иудеев уже было меньшинство. Поэтому вот таким образом распространялось, а к концу второго века количество евреев, или процентное соотношение, да и количество, наверное, тоже было уже практически очень маленьким. И в основном эта церковь состояла из уверовавших язычников. Знаете, всегда трудно принимать, что другой народ имеет какие-то такие же права, как и ты, на Бога. Ну вот, например, объявляется две конференции, представьте себе. Конференция, одну конференцию преподает, ведет брат, который приехал, скажем, из Лондона. А другую конференцию ведет брат, который приехал из Африки. Куда пойдете? Чему этот африканец может нас научить, да? Вот как-то вот это вот в голове. Знаете, я недавно беседовал с одним православным человеком. Он был в Африке, в православной церкви. И вот он рассказывал, что он попал на богослужение, он не планировал этого. Он попал на богослужение, и когда он вышел этот священник, с кольцом в носу, не в набедренной повязке, но на нем было не такое облачение, как привык этот человек видеть в храме на священниках. На нем был головной убор, но не такой шикарный, который вот, когда он увидел этого священника, пастора, да, ну, там, это православная церковь, когда он вышел, когда увидел, что тот вышел, он говорит, первая мысль моя, да, батюшку вот он увидел, первая мысль моя была, что это издевательство вообще над православием. То есть вот трудно понять, трудно принять, что другие христиане такие же христиане, и их Бог любит точно так же и никак не меньше. Танцует лучше, может быть, да, в Африке танцует лучше. Ну, более зажигательно точно, да. Там и православные у них харизматы, да. Хорошо. И понимаете, вот именно поэтому вот в этом нашем основном отрывке есть вот эти вот стихи «Преграда», «Вражда», «Вражда», 15-16 стих, о том, что Бог что делает, вот он вот это вот непонимание, вот эту вот преграду, он убирает между людьми. Как знаете, Александр Мень, он сказал некогда такую фразу о том, что вот стены здесь между людьми и между конфессиями строят сами люди, но до неба не достигают эти стены, и те, кто их строит, они сами на небо не попадают. Но многие строят просто, понимаете, потому что они не понимают в силу вот того, что прошлого у него было, в силу привычки, того, что он считал правильным всю жизнь, да, и теперь вдруг это поменялось. И посмотрите, есть еще одно интересное слово здесь, вот в этих вот трех стихах. Заменил, упразднил, убрал закон заповедей и вместо этого поставил учение. То есть во главу угла Христос поставил учение. И вот теперь, понимаете, каждый человек, еврей, язычник, из любой конфессии, из любой религии, из любого народа, он может, познавая это учение, примиряться с Богом, находясь в Иисусе Христе. В послании в Эфес, одно из ключевых слов послания в Эфес – это «во Христе» – обязательное требование. И если дальше мы почитаем этот же самый отрывок, 17, 18, 19 стих, то написано следующее. И придя, Христос благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Одна команда. На прошлом служении мы говорили о команде. И, знаете, у нас была малая группа на этой неделе, и мы на этой малой группе рассуждали вообще вот о спортивной команде, о том, что происходит внутри спортивной команды. Вот некоторые вещи такие, вот у нас я записывал то, что мы обсуждали на малой группе. Можно я поделюсь с вами? Внутри команды должна быть договоренность. Ну, в футболе есть защитник, есть нападающий. Если они перепутали, ну, на 2 минуты, то, в принципе, как бы не страшно, да? Но если постоянно будут только защитники или только нападающие, ничего хорошего не получится, да? То есть договоренность, каждый знает, где он должен находиться в команде. В команде должно быть знание сильных и слабых сторон каждого. И кто-то привел пример такой команды, это было у нас в Советском Союзе, когда сделали сборную, собрали самых сильных игроков. Действительно сильных, хороших игроков собрали. Но сборная не получилась, потому что каждый из них пытался показать, как он ловко владеет мячом. Какой он крутой, какой он замечательный, как он... В общем, они продули, естественно. Потому что в команде нужно, чтобы все работали на один результат. Чтобы все понимали, что они работают на команду. Общий результат. И очень важна общая посвященность игре. Общий настрой на одинаковую работу. Александр у нас сказал так, что он... Очень азартный человек, и когда он играет, например, в футбол, он полностью отдается игре. Игра его полностью захватывает, он полностью вкладывает все свои силы в то, чтобы вот победить, чтобы выиграть. И когда, говорит, я вижу, что кто-то со мной в одной команде играет в пол ноги, в пол силы, то это настолько расхолаживает, это настолько просто, это просто бьет под коленки, это выбивает из строя, это полностью теряется весь настрой. То есть в команде очень важно, чтобы все играли настроенные на победу. И в команде важно уважать других членов команды. Ну, посмотрите, как же уважать других членов команды? Они же ошибаются. Они же в конце концов грешат. Да? Ну, один раз ты не заметишь. Второй раз ты не заметишь, третий раз, но если это постоянно, то как же уважение это сохранить в команде? Для этого очень важно прощать. Нужно уметь прощать, это то повеление, которое дал нам Христос. Если мы умеем прощать, только прощение может нам помочь сохранить уважение к другим членам команды. И каждому своему чаду, который входит в Церковь Христову, каждому своему чаду, Господь дает дар или дары Святого Духа. Дары очень различные, подчас они даже контрастные. И вот этими самыми разными дарами и создается одно тело. Вот из-за того, что разные, из-за этого как раз-таки и появляется вот эта вот красота единства. И знаете, вот единство, оно как раз-таки в многообразии, единство, оно в разнообразии. В однообразии единства не бывает. Единая вот эта вот красота, она может возникнуть. Ну вот, сестры, тут сестер больше, сестры меня поймут. Вот представьте себе две тарелки, три тарелки. Вот они абсолютно, четыре тарелки, они абсолютно одинаковые. Вот они стоят на столе, они одинаковые, но абсолютно. Ничего в них красивого нету. Но вот представьте себе, появляется, уже из этих тарелок появляется сервиз. Появляется какая-то большая тарелка, появляется какой-то чайничек, появляется что-то еще за гагулинкой какой-то, да. И все оно... И вот это вот уже появляется какая-то красота. Да? И вот только в разнообразии, вот Бог и создал так. Вот это вот единство, почему о нем так много говорится, что к нему нужно стремиться, потому что единство достигнуть можно только когда оно в разнообразии. И тогда появляется эффект синергии. Мы как-то говорили с вами на служении, я еще раз решил выписать вот синергия от греческого, это греческое слово синергия, от син и эргос, вместе и действующий. То есть это действие, когда суммарный эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующий тем, что их взаимодействие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. То есть 1 плюс 1 уже не равняется 2, а равняется 3 или равняется 4. На самом деле, примеров синергии мы видим вокруг себя очень и очень много. Ну, например, часто я привожу пример, как две лошади. Если каждая из лошадей тащит тонну, то две лошади, запряженные вместе, они тащат 2,5, это как минимум, 2,800 вообще-то. Пример синергии, например, ну не знаю, команда Brain Ring. Вот они собираются все вместе, да, и каждый много знает, но из-за того, что они вместе, они обсуждают, то они достигают гораздо большего эффекта. Или ученые, когда их собирают вместе, ученых одной направленности, и они взаимно усиливают знания друг друга, и они быстрее могут достигнуть эффекта. Знаете, как слияние двух компаний в экономике подчас приводит к эффекту синергии. Не всегда. Вот компания людей, одна и та же компания людей, она может, работая вместе, достигать эффекта этого синергии, а может и не достигать, мешая друг другу. И вот прошло 2000 лет, мы к этому сейчас еще вернемся. Прошло 2000 лет, время изменилось, уже не обращают так внимания на иудеев и язычников, да, больше обращают внимание, но все равно обращают внимание, на цвет кожи обращают внимание, да, но точно так же Господь призывает очень контрастных людей. В Божьем плане, в Божьем мире ничего не меняется. Очень разных людей по своему происхождению. Бедные и богатые. В церкви есть? Есть. С разным цветом кожи, с разным разрезом глаз. Гражданские и военные. Из военных офицеры и солдаты. Пример одного из военных хотел привести. Генерал. Генерал Лу Уоллес. Знакомо вам это имя? Конечно, знакомо, да? Он был генералом во время гражданской войны в США. Впоследствии он стал губернатором штата Нью-Мексико. Его очень раздражало, что люди верят в Бога. Его очень раздражало, что его подчиненные, его солдаты в воскресенье тянутся в церкви, толпами идут. И вот однажды у него было большое желание, он очень хотел спасти верующих от их заблуждений. И вот однажды он обсуждал с одним своим другом эту проблему и принял решение. Принял решение, что он напишет книгу, разоблачающую миф о Христе, разоблачающую Библию, покажет все ее несостыковки. У него была действительно возможность посещать крупнейшие библиотеки как Америки, так и Европы. Он туда-сюда еще тоже мотался. И вот он 2 года собирал материалы. 2 года собирал материалы, и один раз он, спустя 2 года, он нашел себя вот в проходе между полками в библиотеке, стоящим на коленях, молящимся Господу. И он действительно решил писать, и он действительно написал очень много книг. Одну из них вы знаете, «Бен-Гур» в 1880 году вышла, и я недавно читал Александра Меня, у него есть такая замечательная книга «Мировая духовная литература», и там тоже упоминается и Лу Уоллес, и Бен-Гур. Итак, вот уже 2000 лет уверовавшим людям Бог дает дары Духа Святого, как Ему угодно. То есть изначально мы разные, и вот когда 2 изначально разных человека получают одинаковый дар, даже у них он проявляется, даже этот одинаковый дар, он проявляется по-разному. Есть какие-то общие черты, но тем не менее, знаете, я хотел бы прочитать вам один такой пример. Вот неделю назад у нас был лидерский пикник, и на нем был произведен над нами такой эксперимент. Мы были разделены на несколько частей по складу характера, на несколько групп. И в результате обсуждения оказалось, что мы настолько разные, что мы имеем больше нужды в друг друге, чем самодостаточности. Что мы не можем обходиться друг без друга. И вот тот пример, который я хотел бы вам сейчас привести. Ученые доказали, что 2 полушария в человеческом мозге действуют по-разному. Одно полушарие больше ответственно за рациональное мышление. Это факты, цифры, какие-то аргументы, логика. А другое, оно более творческое. Такое. Это эмоции, это фантазия, это творчество. И, конечно, хорошо, нужно, чтобы работало два полушария. Ну, чаще у нас так и бывает, работает два полушария. Но знаете, каждый человек, он больше склонен либо к логическому мышлению, либо к творческому мышлению. И вот интересно, что нужно развивать в себе. Какое больше нужно развивать? То, к которому ты не склонен. Потому что второе, к которому ты склонен, оно и так будет развиваться, оно и так разовьется. Вот теперь, зная это, я хотел бы вам прочитать отрывок из книги. Ну, многие знают эту книгу, да? «Семь привычек высокоэффективных людей». Вот что здесь написано. «Однажды я проводил семинар, названный мной «Управляй слева, руководи справа» для одной компании во Флориде. Во время перерыва ее президент подошел ко мне и сказал: «Стивен, то, что вы говорите, очень интересно. Но, откровенно говоря, я мысленно старался применить услышанное не к бизнесу, а к своим семейным отношениям. Дело в том, что у нас с женой возникла серьезная проблема общения. Скажите, не могли бы вы пообедать с нами и понаблюдать, как мы разговариваем друг с другом?» «Хорошо», — согласился я. Итак, мы втроем сели за столик и обменялись любезностями, после чего этот человек обратился к жене: «Дорогая, я пригласил Стивена пообедать с нами. Может быть, он поможет нам с тобой наладить общение. Я знаю, ты хочешь, чтобы я был более внимательным и заботливым мужем. Не могла бы ты сказать, что я, по-твоему, конкретно должен делать?» Его доминирующее левое полушарие требовало фактов, цифр, конкретики, разложения целого на части. Жена говорит: «Ну ведь я уже говорила тебе, ничего особенного. Ну просто у меня такое ощущение, словно нам не хватает чего-то важного». Доминирующее правое полушарие жены, ориентированное на чувства и на целое, на взаимосвязи между его частями. Что значит ощущение, словно чего-то не хватает? Говори конкретно, чего ты от меня хочешь. Выражайся определенно, чтобы я понял и смог что-то предпринять. Это не более чем чувство. Ее правое полушарие имело дело с образами и интуицией. В общем, мне кажется, что наш брак не так важен для тебя, как ты об этом говоришь. Так что же мне делать, чтобы ты убедилась в этом? Скажи что-нибудь определенное, от чего я мог бы оттолкнуться. Это трудно выразить словами. Тут президент закатил глаза, а затем взглянул на меня, как бы говоря: «А вы, Стивен, смогли бы терпеть в этой супружеской жизни подобное?» «Просто у меня такое чувство», — сказала жена. «Мне так кажется». «Дорогая», — продолжал муж, — «это твои трудности. Такие же проблемы есть и у твоей матери. В сущности, этим страдают все женщины, которых я знаю». И тут он учинил ей настоящий допрос. «Тебя устраивает дом, в котором ты живешь?» «Не в этом дело», — отвечала жена, — «совсем не в этом». «Я знаю», — сказал муж, с трудом сдерживаясь, — «но поскольку ты не говоришь мне конкретно, в чем проблема, мне кажется, наилучший способ выяснить это — узнать, в чем ее нет. Итак, тебя устраивает дом, в котором ты живешь?» «Наверное». «Дорогая, у Стивена лишь несколько минут, чтобы попробовать нам помочь, поэтому отвечай честно, да или нет. Тебя устраивает дом, в котором ты живешь?» «Да». «Отлично, с этим определились. Есть ли у тебя все, что нужно тебе?» «Да». «Хорошо, занимаешься ли ты тем, чем ты хочешь заниматься?» Так продолжалось еще некоторое время, и никакой пользы от моего присутствия пока не было. Поэтому я вмешался и спросил: «Вот вы так всегда общаетесь между собой?» «Да, Стивен, ежедневно», — ответил мой знакомый. «В этом проблема нашего брака», — вздохнула его жена. Я посмотрел на обоих, и мне пришло в голову, что предо мной сидят два человека, у которых есть только половина мозга. И вот так вот они живут вместе. «Скажите, а у вас есть дети?» – спросил я. «Да, двое». «Неужели?» – изумился я. «Как же это у вас получилось?» «Что значит, как получилось?» «Вы смогли достичь синергии», – воскликнул я. «Один плюс один обычно равняется двум, а у вас получилось четыре. Это же и есть синергия. Целое больше, чем сумма ее частей. Как же вы это сделали?» «Сами знаете», – отозвался муж. «Должно быть, вы оценили различия, существующие между вами». Когда мы понимаем различия, существующие между нами, то тогда, знаете, самый большой пример синергии, я считаю, все-таки это Церковь Христова, где из контрастных людей, наделяя их контрастными дарами, Бог делает такое. Вот Где нужно больше прилагать усилия? Для устранения контраста в семье или в Церкви Божьей? Как по-вашему? Вообще-то это провокационный вопрос. Нельзя так вопрос задавать. Естественно, нельзя. Да? Семья – это то место, где начинается служение. И судя по количеству разводов в нашей стране и в мире, немногие люди как раз-таки направлены на то, чтобы устранять эти различия или даже просто не понимают этого. А в церкви нужно еще больше усилий прилагать, потому что в церкви различий больше, людей больше. Количество людей гораздо больше. И первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божия. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». У одного вербальные дары, то есть дары говорения, и их много, они разные. У другого служебные дары, ему легче сделать что-то руками, чем что-то кому-то объяснить. И этих даров тоже много. И каждый из нас сегодня созидает Церковь Божию, созидает тело Христово. Как созидает? В меру полученных даров? Да. В меру сил? Нет. Своими силами ничего не смогли бы сделать, ничего, кроме ошибок, не сумели бы достичь. Помните, в послании к римлянам апостол Павел сказал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». То есть, только изучая Писание, подчиняясь Господу, можем давать Богу через Духа Святого делать верное в нашей жизни и служить Ему Его силой. А тогда можно будет служить и сверх сил, да, не жалея себя, положив душу свою для Царства Божия. Помните, да, кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. У Господа особое отношение к своей церкви. Как же иначе? Ведь мы тело Иисуса Христа. Второзаконие, 32 глава, 10 стих. «Бог хранил народ свой, как зеницу ока своего». Бог хранит и сегодня свой народ, как зеницу ока своего. Вот представьте, что пылинка летит к вам. Ваша реакция, вы просто моргнете, да, или закроете глаза. Ваша реакция защититься. Это нормально. И вот Бог хранит, как зеницу ока. Вообще глаз очень интересно устроен. Благодаря глазу это одна из тех возможностей, которые мы можем воспринимать реальность этого мира. Глаз необходим, важен, и поэтому Бог дал нам целых два глаза. И глаз очень тщательно защищен. Посмотрите, роговица, посмотрите, слезы, ресницы, брови, все, чтобы защитить. И точно так же мы, чтобы защитить глаза, мы носим очки не для того, что вот я сейчас сделал, чтобы видеть, а на улице солнцезащитные, да, чтобы защитить глаза. Закрываем глаза, если что-то летит. Подобным образом, только с еще большей заботой, с еще большей осторожностью Бог хранит нас. Он окружает нас своей заботой. Всесторонне, как защищал свой народ в Ветхом Завете, еще больше он защищает свой народ в Новом Завете. Посмотрите, в Евангелии от Иоанна Иисус сказал так: «И даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». То есть мы в руке Иисуса Христа, мы в руке Отца. Двойная защита, да, больше того, Дух Святой живет в нас, Он охраняет нас. То есть вся Троица задействована в том, чтобы охранять христиан, защищать христиан. Лучше, более надежной защиты невозможно придумать. В книге Захарии Бог сказал так: «Касающийся вас, касается зеницы ока его». То есть, если кто-то причиняет зло христианам, он просто Богу в глаза пальцем тычет, а это очень опасно. И Бог так говорит, что Он защищает своих детей всячески. Бог хранит своих детей на всяком месте. Бытие, 28 глава, 15 стих. «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Как приятно сознавать, что мы находимся под Божьей охраной и защитой. Он заботится, печется о нас и о душах наших. Мы дети Его. Все разные, объединенные под одной главой Христом. составляем Его тело, тело Христово, разные, подчас абсолютно контрастные, но объединенные кровью Христа. Ведь Господь сделал все необходимое, чтобы убрать все разногласия, убив вражду на кресте плотью Своею. Да, вот стихи, которые я пропустил, я здесь их сейчас вывел. Хорошо. И действительно, Господь оставляет разницу между нами и дает нам понимание того, что только именно благодаря тому, что мы разные, мы можем достичь большего эффекта в служении Ему, в служении людям, того самого эффекта синергии. И Бог хочет, чтобы мы в этой разности служили Ему, чтобы мы вместе шли к вечности. Сейчас, знаете, друзья, я хочу обратиться к тем, кто еще не уверен, что он находится в теле Христовом, среди детей Божьих. Тем, кто не уверен, что он находится под защитой Бога. Может быть, и не очень хочет находиться под Его заботой. Знаете, если понимаешь, что нужно что-то делать, то нужно делать сразу. В Писании часто встречаются слова «сразу», «тотчас», «ныне». Например, в послании к евреям написано: «Почему, посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его». Знаете, Уильям Торей сказал: «Сегодня время мудрого человека, завтра время глупца. Мудрый человек тот, который делает в тот же день то, что он видит необходимым, что это должно быть сделано. Глупый человек тот, который говорит: я сделаю это завтра, хотя и видит, что это должно быть сделано сегодня. Люди, которые не откладывают до другого дня то, что они должны сделать сегодня, успешны и в этой жизни, и в будущей. Те же, кто откладывают, терпят кораблекрушение, как здесь, так и там. Дух Святой говорит ныне. Человек в безумии сердца своего говорит завтра». Друзья, не откладывайте. Не отталкивайте призыв Божий, когда Господь говорит ныне, когда услышите глас Его. Если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не сказали Богу: «Да, я хочу, чтобы ты был моим Богом», то сегодня вы имеете эту возможность. Не уходите отсюда, не подойдя к кому-нибудь из служителей церкви. Можете подойти к диаконам, к любому члену нашей церкви. Подойдите и скажите: «Я хочу быть Божьим ребенком».